написал Писание душеполезное себе и о Господе, братья мои признай, которые моего нрава. Так вот я именую вас, а не ученики. Один у нас Учитель, Господь Иисус Христос, Сын Божий.
Преподобный Нил Сорский. Один из величайших подвижников в истории русского православия. Основатель таинственного лесного скита, уже в XIX веке превращенного в обычный монастырь, ставший сейчас пристанищем для пациентов психоневрологического интерната. Примерно в 1480 году по этому лесу шел инок Нил. Позади оставались зной и пыль Палестины, откуда он только что вернулся, почти 10 лет проведя в скитаниях по ветхим восточным монастырям. Уже не помнились ему и Москва, где он родился, но только молитва и всеобъемлющее желание здесь, на севере Руси, устроить новую северную Фиваиду по образцу пустынников Афона, Египта и Святой Земли. И вот в 15 километрах от Кириллова монастыря он поселился в уединенной заболоченной чаще. Поставил себе и своему духовному брату Иннокентию деревянные кельи, и вместе они стали исполнять те правила, которым их учили на Афоне и в палестинских монастырях. И как это обычно бывает, местные жители, да и знавшие Нила монахи Кирилловой обители, стали приходить к нему, кто за советом, кто просто послушать рассказы и размышления странного старца.
«Поскольку многие благоговейные братья приходят ко мне, желая жительствовать у нас, а я многократно отказываю им, ибо грешный, неразумный я человек, и душой, и телом немощный, отклоняемый же мною, не оставляют они меня в покое и не перестают докучать мне, отчего бывает у нас смущение, то рассудил я так. Если есть воля Божия, чтобы они пришли к нам, подобает им знать предания святых и хранить заповеди Божии, и исполнять предания святых отцов, а не выставлять отговорки и не измышлять оправдания в грехах и не говорить. Ныне непосильно по Писанию жить и последовать святым отцам. Но хотя и немощны мы, а сколько есть силы, нужно подобляться и последовать преснопамятным и блаженным отцам. Пусть невозможно нам в равную меру с ними достигнуть».
Еще больше удивлялись пришедшие, видя, что не хочет монах Нил ни земель, ни денег, ни дорогого церковного убранства. И даже поселился на болоте, не желая отнимать у кого-то земли. Вскоре вокруг Ниловой кельи стали селиться и другие иноки. Где построить еще одну келью, решали просто. Кидали вдаль со всей силы камень, куда упадет, там и следует поставить келью, чтобы не было между монахами праздного общения и лишь докричаться в случае особой нужды было возможно. А в середине пустыни монахи нанесли болотной земли и построили на ней два деревянных храма – Сретенья Господня и Иоанна Крестителя. Собирались они на службу два раза в неделю, в четверг и в воскресенье, остальное время проводя в работе на территории скита. Отлучаться из келий разрешалось лишь на работу и в храм. И с этими сейчас несуществующими храмами связана одна удивительная история. Когда царь Иоанн Грозный уже после смерти Нила Сорского побывал в его обители, увидев ее крайнюю бедность, повелел он построить в ней каменный храм за счет государевой казны. Но вдруг во сне царю явился сам преподобный Нил и воспретил Ивану нарушать бедность обители и не только строить храм, но и украшать его. На этом история двух храмов не закончилась. В середине 19 века весьма активный новый настоятель обители Никон решил заменить скитский устав Нила Сорского на обычный, общежительный, снести деревянные церкви и поставить каменный собор. Но это получилось у него не с первого раза. Как только завершали строительство свода собора, он проламывался над тем местом, где был похоронен преподобный Нил Сорский. борьба между духовностью и материальным, поиск тончайшего баланса между монашеским деланием и украшением обители и стала тем камнем преткновения, вопросом, ответ на который до конца не найден и сейчас. В наше время этот спор известен как спор между сторонниками святого Иосифа Волоцкого и осифлянами и учениками Нила Сорского, которых прозвали нестяжателями. Впрочем, дадим слово обоим.
Ежедневную пищу и прочее нужное, что Господь и Пречистая Его Матерь для нас устроит, приобрели бы мы себе от праведных трудов своего рукоделия и работы.
Писала ты к нам, пока у меня были деньги, я давала милостыню. Но ведь, госпожа, когда у тебя не будет, то Бог у тебя и не потребует.
Можно принимать немного милостыни от христолюбцев, необходимое, а не излишнее.
А если богатый даже пострижется в черницы, а посредством не дает, то его и не велено поминать в монастыре.
Работающих у нас, если случится кто из мирских, не подобает должной платы лишать, но даже сверх нее надо подавать им с благословением и отпускать их с миром.
А что ты писала? Дать 20 рублей за 7 лет? То грабеж, а не милостыня. Так это не грабеж. Это мы с тобой заключаем добровольное соглашение по воле твоей и по нашей. А если тебе угодно, то мы так и сделаем. А не угодно, не сделаем.
В 1503 году на Московском церковном соборе идеи Нила поддержал великий князь. Но Троица Сергиева Лавра подняла бунт, доведший Ивана III до инсульта. И как-то незаметно решено было, что монастырям для выживания и земли иметь можно, и утварь церковная должна быть лучшего качества, ведь она принадлежит не человеку, а Божьему дому. Практичный и безэмоциональный подход иосифлян окончательно одержал верх. Скорее всего, предчувствуя это, преподобный Нил, вернувшись сюда, на речку Сору, записал свой устав монастырской жизни, прося братью беречь его и не отступать с этого пути. Мысленная брань, то есть мысленное сражение с соблазнами, стало основой устава Нила Сорского. Человеческое существо, утратившее волю, разумное суждение о своих грехах, утрачивает саму суть человечества. Безумием называл преподобный желание разбогатеть и гордость за свои связи и положение. В мае 1508 года, спустя 5 лет после Московского собора, преподобный Нил почувствовал приближение своей смерти. Решив отдать последние указания братьям, он пишет завещание.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, завещаю же я себе моим пресным господам и братьям, которые моего нрава. Молю вас, повергните тело мое в пустыни, да изъедят его звери и птицы, потому что согрешило много и недостойно погребения. А если такое не сотворите, то выкопайте ров на месте, где живем, со всяким бесчестием погребите меня. Я старался по силе моей, чтобы не быть сподобленным никакой чести и славы ни в этой жизни, ни по смерти. Молю же всех, да помолятся о душе моей грешной, и прощения прошу от всех, и от меня прощения. Бог да простит всех.
Почти во всех книгах на этом месте заканчивается завещание Нила. Но это не так. Его продолжение в последующие века вырезали, убрали, чтобы сделать образ преподобного идеально лишенным всяких земных забот. Но вот продолжение.
«Крест большой, и что в нем камень страстей Господним, так и те книжки, что писал сам, то, Господи, мои братья, кто будет терпеть на месте этом, потрудились бы службу по мне священную сотворить до 40 дней, о том очень прошу. Малы книжица Иоанна Дамаскина и Армалогион тоже здесь».
И здесь к нам возвращается настоящий Нил Сорский, святой подвижник, стремлением которого было возрождение духовной чистоты внутри, в голове каждого из монахов. Старец, который перед смертью просил предать его забвению и хотел уйти из этого мира, подарив кому-то свои книги и утварь, которую привез из Палестины или сделал сам. К концу 17 века в бедном из принципа монастыре ветхие кельи покосились, скотный двор, погрязший в болоте, лежал в развалинах. Священник и три послушника, вот и вся братья. В середине 19 века все тот же деятельный настоятель Никон построил здесь собор, колокольню, настоятельский корпус, ограду с башнями, трапезную, новые кельи. В ноябре 1852 года игумен Никон принял схиму, сменив имя на Нил. Он неожиданно оставил уже ставший благодаря его трудам обширным Нил-Сорский монастырь и построил себе деревянную келью в 50 саженях от него, в лесной и болотистой чаще. Не будь Иосифа Волоцкого, на Руси не было бы расцвета монастырской жизни. Не было бы того великолепия храмов, которые мы видим вокруг нас. Не было бы золоченых резных иконостасов, огромных монастырских стен и обширных библиотек. Но не будь у нас Нила Сорского, не было бы Северной Фиваиды. И, может быть, история русского православия была бы совсем иной.